Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». У микрофонов Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
И Сергей Платонов. Сегодня у нас в гостях Александра Удовенко, жена священника Петра Удовенко, многодетная мама, блогер, флорист, просто замечательный, добрый человек.
И просто красивая девушка.
Да.
Здравствуйте, Александра.
Здравствуйте. Очень рады, что вы к нам приехали.
Из Крыма, друзья, из Крыма, из Феодосии, из славного города Феодосия.
Да. Поговорим обязательно в будущем о том, о Крыме, о том, как там живут батюшки и матушки, скажем так. И первый вопрос достаточно простой. А как вы пришли к вере? Как вы стали осознанным христианином?
Простой да непростой.
Да, и, наверное, в этом контексте каково быть женой священника?
Да, спасибо. Смотрите, мой путь к вере на самом деле был простой, потому что он начался с родителями. Мне кажется, тяжелее всего к вере подходить тем, кто идет уже во взрослом возрасте, в осознанном. Я прошла его за руку с родителями, но видела, как они начали свой путь. У моей мамы, ее бабушка была старостой храма, и она в ней зародила это зерно. Ну, мама, когда стала уже достаточно взрослой, когда готовилась к замужеству, это немножечко утерялось, уже советское время. Это было и непопулярно, и немножечко даже запрещено в каком-то смысле. Вот. И поэтому, но все же зерно отложилось, и мой папа был из семьи борющихся атеистов, и сам был атеист, и не был крещен. Вот что было интересно. И моя мама, очень красивая женщина, и папа был безумно в нее влюблен, она поставила условие: либо ты крестишься, либо я замуж за тебя не пойду. А ей вот бабушка говорила: за нехристя замуж идти нельзя.
Какие-то мой... годы, если...
86-й.
Ничего себе.
Да, 86-й год. И папа, служа в армии, принимает крещение в Новочеркасском кафедральном соборе войсковом. Ну, он прям там был в расположении, в части, и у них вот-вот должна была быть роспись, и так как условие было достаточно категоричным, да, он вышел, его подменили сослуживцы, он сбежал фактически из части.
Для самоволку. Того, чтобы...
Да, в самоволку. Его прикрыли. И два раза он сбежал. Первый раз он сбежал на крещение, второй раз на роспись. Да, но у папы с этого путь воцерковления не начался. Как, собственно говоря, и у мамы. Потом родители попали в одну из республик Советского Союза на тот момент, в Украину, работали там. Вот, и мама получила второе образование, была фельдшером скорой помощи. Уже была я второй ребенок в семье, то есть уже рос старший брат мой. И был такой интересный момент, она рассказывает, с чего началось ее желание ходить в церковь. У нее оно было, знаете, как вспышка. Как искра, она вспыхнула и больше у нее не погасла. То есть она стала ходить в храм систематически, то есть активно прям начала воцерковляться. Она приехала со смены, с ночной, включила телевизор. Ну, тогда какие были, да, черно-белые, только все начиналось. И она говорит: я села, у нее были тефтели какие-то, то есть был рождественский стол, был праздничный, но Рождества в нем не было. То есть это было как еще повод для праздника. Ну, так скажем. И она говорит: я села с тарелкой тефтели, начала есть, и в этот момент ведущая на фоне какого-то храма рассказывает, что вот православные встречают Рождество, сейчас начинается рождественская служба, и вот она что-то такое говорит, и мама говорит, и в этот момент мне становится так стыдно, потому что в детстве она ходила в храм и ходила на рождественские службы, и она давится этой тефтелей, и давится очень сильно. Папа оказывает ей помощь, и она восприняла это как знак. Да, она говорит, я чуть не умерла. Вот, и она подняла всю семью. То есть на тот момент это был мой брат старший. Мне было, наверное, года 3. Вот представляете, маленьких детей среди ночи. Она начала собирать. Храм был достаточно далеко от нас. Снег. Снег был просто по пояс. И мы поехали в храм на санках. Я это помню, этот день. Я помню первое впечатление, потому что до этого мы в храме практически не были, а это ночь, представляете, какие впечатления у ребенка. Храм был, кстати, тот, в котором меня и крестили. И батюшка тот служил, который меня крестил. И, кстати, этот священник до сих пор служит в этом храме, представляете? Уже 35 лет.
Многое лето,
батюшки. Да, да, дай Бог здоровья, отец Александр. Вот, и это была первая служба, которую мой папа стоял на пороге. Он не принимал. И даже когда в дальнейшем после этого началось активное движение к вере у мамы, она как баркасик, она нас всех зацепила, она первая начала поститься, она первая начала молиться. Естественно, с нами ей было проще, мы дети были, и мы легко принимали веру, легко принимали новый образ жизни. И мы достаточно быстро втянулись, нам очень нравились службы. Я стала подрастать, оказалось, что я достаточно хорошо музыкально одарена. Я очень быстро попала в хор. На тот момент людей было на хорах не так много.
И... У меня церковный хор.
Да. И меня подхватило очень быстро. Я поворачивала голову и постоянно засматривалась на хор. И регент однажды, наверное, сжалилась надо мной, взяла меня. И вот с тех пор я с хора не уходила. Потом уже и мама присоединилась, и в будущем мама даже регентом стала, как и я. Да, и папа достаточно долго стоял у нас на порогах. Иногда он просто стоял на паперти.
Но он стоял, самое главное,
приходил. Потому что он очень любил маму. Это, знаете, любовь невероятная сила. Он был готов идти за ней куда угодно, но его как не пускало. Знаете, мы приехали в Одессу, и тогда все знали, это был очень известный такой человек, Иона, отец Иона.
Конечно.
Да, и... Моей маме о нем рассказали, а так как мы жили на тот момент в Кривом Рогу, это достаточно близко к Одессе, мы ездили туда на море, и мы решили встретиться там с батюшкой, и приехали, и папа стоял на входе в монастырь. Не захотел заходить, у нас была маленькая собачка, и он стоял на входе. И подошел какой-то старый монах, он говорит, ты почему здесь стоишь? Он говорит, там мы отца Иону какого-то ждем. Он такой, ну, жди. Он, говорит, такой старый, потёртый, говорит, в старом каком-то подряснике. Да, когда, говорит, он зашел в монастырь, и я увидел, что вокруг него начало множество народу собираться. Отец Иона, говорит, и я понял, кто это. И он выслал помощника своего, ну, я так думаю, послушника, забрать у него собаку. И он говорит, меня благословили забрать у вас собаку и играться с ней вот на входе в монастырь.
Чтобы монастырь не заходить.
Чтобы вы могли зайти.
Понятно.
И папа говорит, мне было так уже неудобно не зайти, и это было так, ну, вроде как бы и благословение, хотя для него это особо ничего не значило, просто, говорит, было по-человечески неудобно, ну, уже, говорит, так вот получилось, и он решил зайти. И когда он переступил ворота Успенского монастыря, говорит, я физически почувствовал, как будто с меня что-то упало. И с тех пор папа, это уже долгий промежуток времени был, то есть он вот так лет 7 на папертях стоял, да, и папа стал ходить...
По молитве, видимо, старца Иона, конечно,
да,
это произошло.
Да. И мы потом постоянно приезжали.
И своей жены.
И своей жены. Многолетние молитвы.
Да, да. Своей тогда жены. Отец Иона и сказал слова моей маме, говорит, православная жена всегда спасает мужа. Мой папа стал священником.
Серьёзно?
Да. Это всегда очень удивительно. Я говорю, пап, вот я понимаю, вот это настоящий путь к священству.
7 лет стоял на паперти.
Да, представляете, с борющегося атеиста, с человека, который стоит на паперти.
И не заходит в храм.
Да, и до человека, который в итоге... Мы вместе с ним поступили в семинарию. Он, я, мой брат уже на тот момент был священником. Вот, и я знала, что папа хочет, но когда ты взрослый, когда на тебе семья, это достаточно сложно осуществить.
Вот я это собирала... благодатный плод, конечно.
Да. Я собирала документы для поступления в Ставропольскую семинарию и решила, знаете, пойти в ва-банк. Я взяла и собрала все документы для папы. Просто вот заказывала справки. Тогда попроще было. Взяла копию его паспорта и вместе с ней сделала все. Тогда много было документов. Я помню, в БТИ ездила.
Папа, у тебя завтра экзамен.
Я собрала такую стопочку свою и его. У нас было две папочки. И я говорю, пап, мне же 17 лет на тот момент было, и ему в любом случае нужно было бы ехать со мной. Я говорю, ты же все равно будешь там. Ты все равно будешь ждать, пока я не поступлю, и потом мы вместе уедем, чтобы я забрала вещи, да, и приехала в семинарию. Я говорю, зачем ты так просто проведешь эту неделю? Я говорю, давай вместе. И он говорит, да, давай. И мама так обрадовалась. Ох, хорошо, как все сложилось.
Слушайте, это огромное утешение женам, которые молятся о том, чтобы их мужья пришли к вере, пришли в храм. Удивительно, просто накопилась молитва, видимо.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». Напоминаю, что у нас в гостях Александра Удовенко, супруга священника Петра Удовенко, многодетная мама, флорист, регент. Интереснейшая гостья у нас у микрофона — Сергей Платонов и Кира Лаврентьева.
Да. Вы рассказали как раз про то, как ваш отец пришел к вере и стал священником. Это очень неожиданный поворот в нашей беседе, на самом деле.
Вообще
очень
неожиданный.
Да, и очень радостный. И, ну, здесь мы понимаем, вы уже сказали, что он просто безмерно, безгранично любил вашу маму. Вот. И это во многом позволяло ему, наверное, себя во многих вещах, наверное, сдерживать. Но мне интересно, как ваша мама вот выстраивала эти отношения внутри семьи? Вот как это происходит, когда один человек очень верующий, да, второй против, или, ну, там, допустим, просто пассивно себя ведет, в лучшем случае. Но ведь это же какая-то, на самом деле, наверное, нечеловеческое терпение. Абсолютно. Другого человека. Друг друга терпеть же надо, да? Она и ходит, а я там что, в воскресенье должен встать и пойти вместе с тобой. Как ваша мама действительно выстраивала отношения со своим мужем? Как это происходило, что, я так полагаю, мирно, да, все это происходило?
Да, я выросла на примере большой любви между родителями. То есть, наверное, они действительно до конца своих дней, вот мама умерла просто, когда ей было 51 год, Царствие Небесное, это была невероятная любовь, причем такая, знаете, правильная иерархия, когда муж любит жену немножко даже больше. Вот он ее всегда опекал, оберегал. У меня папа очень высокий, он такой 2 метра ростом, очень такой статный, а мама такая небольшого роста, такая светленькая женщина с очень твердым стержнем, который был даже тверже, чем у моего папы. То есть она была тем человеком, который вел за собой семью. Она ее направляла. Ее голос всегда был немножечко в каких-то аспектах, то есть, когда решались какие-то важные вопросы, он был капельку всегда важнее. То есть мама такая была очень высокоинтеллектуальная волевая женщина, очень волевая, да. Она имела несколько образований, она была и химиком, она была врачом. И поэтому очень, я думаю, все же папа был очень в маму влюблен. И он был готов на все. И мне кажется, ему было несложно вот так, знаете, прям, чтобы переламывать себя, этого не было. Он просто шел за ней. Это были такие вот обычные воскресные дни с семьей. Мне кажется, папе на тот момент было не сильно важно, где именно будут проходить эти воскресные дни. Поведет ли он нас всех в парк, или мы пойдем все вместе в церковь. То есть для него это было просто как вот такое внутрисемейное времяпрепровождение. Посты тяжеловато давались. Вот тут, да, потому что мама папе готовила еду.
Отдельно?
Всегда. Да, она не понуждала его поститься, она не понуждала его участвовать как-то в этом. Ну, опять же, любовь, ему стало ее жалко со временем. Да, и даже когда он начал уже воцерковляться, с едой было сложновато, но он постился дома, а когда уходил на работу, там он мог покушать. То есть внутри семьи он поддерживал те правила, которые уже вот как-то состоялись.
Это очень интересно, это огромное женское терпение, любовь, конечно, и, в принципе,
ну,
пример любви
тоже
в семье.
Да.
Любви в семье, да. Александра, а вы допускали мысль, что сами станете женой священнослужителя?
Мне кажется, в детстве нет. Изначально первый пример священства в нашей семье — это был мой дядя, он же мой крестный, это был родной брат моей мамы. Он всего на 14 лет меня старше, и это был первый человек, которого мама за руку привела моя в храм. Это ее брат. Вот. Зерно было у него также от бабушки, то есть это было заложено православие, вера, службы, молитва, посты. С бабушкой нельзя было не поститься ни в коем случае. С 6 вечера после всеночного бдения нельзя было даже пить воду перед причастием. Да, это была такая старая закалка. Мы умирали, но терпели. И правила были для всех
одни. Кира, запиши себе, как надо.
Для детей, для взрослых, неважно. Мой папа рассказывает, как они решили венчаться с моей мамой. Я уже была достаточно взрослая, то есть это уже когда мама пришла активно к вере, он еще нет, но он венчался. И попал как раз вот к моей прабабушке в тиски, и он рассказывает, как мы обедали селедкой. Потом пошли на всеночную, а потом нельзя было, оказывается, ни пить, ни есть, а селедка давала себе знать. И он говорит, я на литургии стоял и думал только о том, что он сейчас умрет.
Ну да, с непривычки мужчине это, конечно, не просто дается.
Да, да. Вот мамин брат, он первый рукоположился, причем в семинарию он поступил случайно.
Тоже в Ставропольской семинарии, да?
Да, да. Он собирался поступать, я не знаю, что за учреждение, милиция. Школа милиции, видимо, да, как правильно,
ну, была такая,
должен был
да.
стать милиционером. Угу. Вот, и его отец хотел этого либо военное, либо милиционером, и он пришел брать благословение у священника, у которого вот наша бабушка была старостой в храме. Это был уже, знаете, такой семейный батюшка. Кстати, этот священник, Царство Небесное, однокурсник патриарха нашего, патриарха Кирилла. Вот, это был такой вот наш путеводитель по жизни, и все мы от него поступили в семинарию потом, как оказалось, на какие бы приходы он ни попадал, мы как-то вот оказывались рядышком, и все мы поступили в семинарию благодаря нему. Ну вот тогда он взял моего дядю за руку и говорит, а ты хочешь вообще быть милиционером? Он, вы знаете, как-то не очень. Он говорит, иди в семинарию. Он говорит, а это что? Он говорит, ну, иди, я тебе вот напишу, я вас знаю с детства, вот иди в семинарию, тебе священником надо быть. И он вот поступил... С бухты, барахты, просто вот неожиданно раз, и поступил, и хорошо поступил достаточно, успел подготовиться, бабушка его готовила в семинарию, все там, он на хоре пел, бабушки его обучали всем премудростям, да, но он, к сожалению, отучился первый курс, рукоположился в диаконы и попал в чеченскую кампанию, и прошел несколько их.
Как военные?
Тогда не было капелланов.
Угу.
Да, он был, так как он был в сане, он не мог воевать, да, как все. И он был сапером.
Серьезно?
Да, и он контужен, то есть пострадал. Он ветеран боевых действий, и на данный момент он на СВО. Капеллан, это вот так по жизни с ним и пошло. То есть он говорит, я чувствую, что это мое призвание, да.
Ну, есть пример патриарха Пимена. Тоже да. Он в Великую Отечественную да. войну, ветеран Великой Отечественной да. войны, да, то есть несли служение свое и как военный тоже, да.
Да. Потом рукоположился мой брат, который старше меня на 5 лет. Получается, что он выпустился из семинарии, и я в нее поступила. И так вышло, что в этом потоке поступили нас...
Давайте поясним, на Регинское отделение.
Я поступала на Регинское отделение. Угу. Ну, у нас в Ставропольской семинарии все как-то было объединено. В моменте мы приезжали на собеседование к проректору, и это происходило все в семинарии. Угу. Но, да, Регинское отделение было немножечко отдельно. То есть мы подали документы вместе с папой в канцелярию, и я поехала в Регинское, папа остался в семинарии. И там же его однокурсником оказался мой будущий муж.
Так слушаешь, как все да. просто, да?
Да, кажется, что это просто...
Боженька просто за руку вводил, и
все, да? Это просто книга какая-то, да, где есть очень-очень такой талантливый сценарист. Удивительно.
Да.
Если нас слушает сценарист, запишите.
Да.
Принесите нам.
Нет, ну, конечно, нарочно не придумаешь, да. Только Господу так возможно все устраивать удивительно, чудесным образом. И там вы... Знакомитесь со своим будущим супругом.
Сначала мой папа с ним знакомится.
Все как положено.
Они же жили в одной келье, однокурсники.
Поэтому они сначала познакомились.
Да, да. И потом на нашей свадьбе мой папа сказал, говорит, я первый увидел, как он смотрел на тебя с окошка.
Вот оно что.
Да.
Вот оно что. Вот так, Сережа.
И так мы оказались 3 однокурсника. И до сих пор, когда я приезжаю к родителям, вместе с мужем, и я всегда говорю, так, у нас встреча однокурсников.
Ну да, очень интересно на самом деле.
Жизнь жены священника отличается от того, что вы себе о ней представляли? Восприятие до замужества и после замужества, но разное этой жизни?
Наверное, нет. Нет, потому что...
То есть сюрпризов не было?
Я уже видела. И благодаря тому, что в семье уже были священники, и, ну, брат немножечко был, а вот дядя уже был достаточно долго в сане, и его мы близко общались, постоянно виделись, то есть не где-то в отдалении, поэтому мы представляли, какая это жизнь, я ее видела, я понимала, поэтому сказать, что что-то слишком меня удивило, наверное, нет.
Мне вот что хочется спросить, когда ваш папа стал священником, как отреагировала мама? Что с ней происходило в этот момент?
Мама была очень рада. Знаете, это была как будто квинтэссенция ее жизни. Как будто это то, к чему...
Она шла.
Она как будто это было ее предназначение. Потому что когда папа рукоположился, через достаточно короткий промежуток времени мама умерла. Я всегда говорю, что такое чувство, как будто она исполнила свой долг здесь, на земле. Вот, ну, сколько еще может один человек сделать, вот правда же? Тем более вот обычно хрупкая женщина. Как будто Господь сказал, все, молодец, хватит.
Благодаря ей и мы сейчас можем посчитать, мы обрели трех священнослужителей, как минимум, да?
Да.
Может, то есть
да.
Три точно, да?
Да. Вот. С учетом, что еще и дети моего дяди рукополагаются, священники.
То есть начало было положено.
Да,
вот
там еще,
так.
Да, то есть это уже начало такого рода.
Вот это, к слову, о роли женщины в церкви, угу. На самом деле, потому
да.
Что мы знаем, как в советское время многие храмы спасли именно как раз
белые платочки.
Я вот в Сергиевом Посаде, где я родился, в Линском храме его хотели закрыть. Чтобы его не закрыть, бабушки дежурили, по очереди ходили. И они были такие старенькие. И они все время приходили, говорят, что ты пришла, моя очередь. Она говорит, да как я, может, умерла. А там по 90 лет. Они боялись, что просто храм закроют. И они еле-еле ходили в этот храм, там читали на клиросе, как-то служили. Потому что если власть увидела, что храм пустой, его просто бы закрыли, потому что никому не нужен. И вот так вот.
Жены мироносицы.
Именно так.
Светлый вечер на Радио Вера. У микрофонов Сергей Платонов и Кира Лаврентьева. В студии у нас сегодня Александра Удовенко, супруга священника Петра Удовенко, многодетная мама, флорист, регент. Мы очень скоро к вам вернемся. Пожалуйста, оставайтесь с нами.
Светлый вечер на Радио Вера. Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. У микрофонов
Кира Лаврентьева
и Сергей Платонов. В гостях у нас Александра Удовенко, жена священника Петра Удовенко, многодетная мама, флорист, регент и блогер.
Вы не просто многодетная мама, вы еще приемная мама. У вас есть кровные дети, есть приемные, но тоже такие же свои. Следила за вашим блогом с большим удовольствием. И, конечно, даже средства массовой информации, даже светские СМИ писали о вашей семье, об удивительной истории усыновления, когда вы усыновили, если я не ошибаюсь, сначала сестру, а через какое-то время ее родного братика.
Да-да.
Александра, как вы на это решились? Это ведь не для всех история.
Да, я согласна. Вы знаете, у нас это как-то произошло достаточно естественно. Мы об этом поговорили, еще не будучи даже мужем и женой.
Что вы хотите, приемных детей?
Да. Ну вот, мы с мужем такие, наша семейная жизнь основана, мы очень разговорные люди. Мы очень любим друг с другом разговаривать. Много беседуем, очень много анализируем, то есть тишины в нашем доме нет.
Не услышишь.
Нет, никогда. И вот даже по прошествии, мы уже 15 лет в браке, сесть вечерком и...
За жизнь.
Да, за все на свете, поговорить, это вот наше любимое. И это было изначально, и поэтому, когда мы встречались достаточно нормальный такой промежуток времени, ни много ни мало, больше года. Поговорить время было, да, и очень многие беседы у нас поднимались, и так вышло, что у меня в детстве был пример на глазах ребенка, который был приемный. Пример был немножечко негативный, это была Украина, лихие 90-е, у нас жила по соседству семья, и мальчик был племянником женщины, и, получается, ее брат, к сожалению, умер от употребления веществ, и так же, как и его жена. И ребенок остался круглым сиротой, и она его забрала себе, но, к сожалению, тоже вела достаточно сложный образ жизни. И этот мальчик был на попечении моей мамы, так как у нас вот был общий коридор и напротив две двери. И к нам бегал этот Коленька. Мама очень его жалела. Мне кажется, я выросла на жалости мамы. Это вот у меня где-то внутри заложилось именно из-за этого, когда мама всегда говорила, как жалко, что вот бы его забрать к себе. И когда мы уже переехали, обратно вернулись в Россию, мама всегда говорила, вот как было бы хорошо усыновить ребеночка. Но мы переехали в сложный этап, не было жилья, не было стабильной работы. Мой папа, будучи русским, даже не мог получить обратно паспорт российский. То есть были достаточно такие сложности с возвращением обратно. И у родителей просто не было возможности это осуществить, но мама всегда озвучивала эту мечту. Всегда. Вот сколько я себя помню, я помню эти от мамы слова. Она хотела. И я как будто выросла с мыслью, что это очень нужно. Вот я сама не понимала, но это, вот мне это нужно.
А какая судьба у Коленьки, не знаете?
Я не знаю. Я связывалась с общими знакомыми. Они его видели, он вырос, вырос достаточно благополучным. Я знаю, что он работал, больше о его судьбе.
Наверное, нет. Тоже по молитвам вашей мамы.
Я надеюсь, да, что мама очень его любила, этого мальчика. А мой супруг в подростковом возрасте, вот мой свёкр, отец Владимир, он любил, чтобы дети были всегда при деле, и он их устраивал на работу. У него было очень много друзей, и вот он ему сказал, выбирай на выбор. Есть автомастерская с другом, еще кто-то был, и был человек, который держал шашлычню. Ну, мой муж, как настоящий мужчина, выбрал шашлычню.
Недолго думал.
Да. Он проработал там 2 года, по-моему, даже 3. То есть после школы он ехал, у него были полноценные смены, он чистил лук, готовил мясо, то есть это полноценная работа. Он говорит, очень сложная работа. И получается, что держали это кафе 2 человека, были как сокомпаньоны. И вместе с ним, подростками, работали сыновья 2-го компаньона, и это были все приемные дети. Их было огромное количество. То есть постепенно вот и появлялись в семье. По-моему, у них их около 10. Вот, и он среди них рос. Это были его друзья. Он до сих пор с многими из них общается, то есть поддерживает общение. И для него это было настолько нормально. Ну вот что, есть семьи, в которых есть приемные дети. И он, в отличие, наверное, даже от меня, он в этот вопрос был вникнут глубже, потому что он смотрел через глаза этих детей. Он знал, что их беспокоит. Он мне рассказывал, как один из мальчиков, с которым он особенно дружил, задумывался и пытался найти свою кровную семью. Вот, потому что он ее помнил, и не для того, чтобы вернуться. Он просто хотел увидеть, что с ними. Вот. Он
говорит, говорят, все дети ищут маму и папу.
Да, он говорит, я видел, насколько это важно. Вот. И поэтому, когда он мне рассказал, мы общались на эти темы, когда он мне рассказал, как друг его и не один из этих ребят к этой теме подходили, и когда мы уже начали подходить к теме собственного, да, усыновления вот наших детей, и когда меня стали спрашивать, а что будет, вот как вы отреагируете? Для многих это очень острый вопрос. А как вот вы отреагируете, если вот вы такая мама, которая вкладываете своих детей, вот вы их так любите, а они вырастут и скажут, мы хотим найти своих кровных родителей. Я говорю, вы знаете, я возьму этих детей за руку, и мы пойдем и сделаем все для того, чтобы они могли увидеть своими глазами, потому что человек так устроен, ему нужно увидеть, наверное, хотя бы какой-то разрушенный дом, может быть, могилу, может действительно увидеть живого человека, пусть и это будет человек упавший уже, да, в каком-то сложном состоянии. Может, нам даже придется ему помочь. Но это, я считаю, это очень важно. Это такое человеческое, я бы не хотела отрицать их историю. я бы не хотела ее перешить, переделать и сказать, что вот у них этого не было. Это как данность. Данность, что вот у них была до нас вынужденная, они не выбирали этого, но у них была эта жизнь. У них были родители, и, возможно, они действительно захотят их найти, и это абсолютно нормально.
А сколько лет было, когда... Сколько им было лет, когда вы их усыновляли?
Обоим было 1.5 года. Ровно с разницей в год. То есть они погодки, они родились оба в июне с разницей в год. И мы их нашли с разницей в год в возрасте 1.5 года.
Вы их искали?
Ну, сначала мы нашли... Вы знаете, усыновление, оно вообще не падает с неба. Всем кажется, что вот раз я загорелся желанием, благородной целью, значит, вот сейчас все повернется в мою сторону, мне зааплодируют и скажут, какой же ты молодец, ты придешь в детский дом, тебе там выведут толпу ребятишек, скажут, выбирай. Очень огромное количество людей живет этими предрассудками, когда они сталкиваются с тем, что система наоборот...
Сопротивляется.
А сопротивляется максимально. И, кстати, я с годами поняла, что это хорошо. Это хорошо, что
это
система...
Это отсеивает лишних людей.
Да, да. Люди должны выстраивать.
Она должна сопротивляться, она должна как-то вот как жернова перемалывать, и кто-то действительно вылетит, а кто-то превратится в муку. То есть тут по-другому нельзя. Ну вот людям кажется, что да, вот раз, и все получается. И многие часто в блоге мне пишут, что вот я обратился в опеку, а мне сказали, никого нет, ничего нет, вот что мне делать? И тут я говорю, ищите, боритесь. Это путь такой же, как и, например, путь к рождению ребенка. Ведь он не у каждого человека простой. Не каждому человеку дается раз и просто родить ребенка. А даже если и дается, то тебе еще 9 месяцев нужно этого ребенка выносить. Его нужно родить благополучно. То есть это достаточно сложный процесс. Почему процесс усыновления должен быть проще? У нас, кстати, процесс усыновления занял ровно 9 месяцев. Ну вот от того, как мы... подали документы, и до того, как мы привезли нашу дочку домой, прошло ровно 9 месяцев. Я говорю, вот как раз чётенько биологические такие часики у нас сработали. Это достаточно быстро было, потому что пока ты обучаешься, пока ты это собираешь документы, мозгами немножечко дозреваешь, да.
А были уже свои дети?
2. Угу. На тот момент у нас... было 2 кровных детей, и сыну на момент, когда мы подали документы в опеку, было почти 2 года. Очень маленький еще был, да.
Да.
Но мы знали, что это достаточно долгий процесс.
Думали, что вырастет еще, да?
У нас как-то было... Мы не могли ввести дом в собственность, у нас были небольшие заминки документальные, и мы очень долго его приводили в порядок. В общем, история была достаточно сложная, и как-то... Мы уже собирались, вот все, но это достаточно твердое условие, что должна быть жилплощадь. А она у нас не то, что не арендная, она даже не толком не в собственности. И мы не могли, это было для нас вот камнем преткновения. И я мужу сказала, знаешь, нам надо вот как только у нас все получится, вот прям раз, и мы тогда пойдем подадим документы. Знаете, как такое вот легкое обещание Богу, такое непринужденное. Я несколько раз в своей жизни, вот у меня так получалось, когда я заикалась, и все складывалось, и я понимала, что это не просто так, надо все сдерживать. После этих слов у нас буквально через неделю позвонили юристы и сказали, вы знаете, все получилось. И прямо на день рождения моего мужа мы прописываемся в доме. И это 8 мая, 9 у нас выходные, и 10 мая мы с паспортами стояли около опеки, понимая, что, ну, если ты сказал, нужно выполнять. Случилось бы это попозже, наверное, мы попозже в это вошли, русло. Ну, вот так, да, вышло.
Александра, а что это за чувство, когда ты становишься приемной мамой? Вот как ты проходишь эти этапы? Ты ведь, получается, не родила этого ребенка, но он все равно твой, он все равно становится твоим ребенком полностью. Вот этот процесс духовного рождения, он как происходит? Я не прошу сейчас каких-то ваших личных, совсем уж интимных подробностей, не приведи Господи. Я скорее это спрашиваю для того, чтобы, может быть, кого-то поддержать вот на этом пути. Понятно, я сразу сказала, что он не для всех, но нельзя забывать о том, что это очень важное дело, очень важное. Огромное количество приемных детей действительно ждут своих мам и пап, вот в государственных учреждениях. Поэтому эта тема тяжелая, но о ней надо говорить, а иначе как? А иначе как мы будем поднимать какие-то вот такие вот вопросы?
Вы знаете, я считаю, она тяжелая из-за предрассудков. Угу. Вообще, мне кажется, это очень прекрасная тема. Это очень интересно. Как рождение ребенка, вот, прекрасно. Ведь, по сути, процесс не из самых красивых. Угу. Правда? Но мы считаем рождение ребенка прекрасным. То здесь, я считаю, также для меня появление вот моих детей приемных это тоже чудо, такое же, как и рождение моих детей было. И также ты испытываешь изначально страх. И когда говорят, что у вас щелкнуло, я говорю, щелкнуло. Щелкнуло так, что я еще 2 месяца не могла в себя прийти от страха и ужаса. И, во-первых,
ответственность.
Во-первых, дети не... Мальчик у нас был попроще, брат ее, а девочка была сложная. Mm-hmm. Она была надломлена этой системой. Она была физически надломлена. То есть состояние было действительно тяжелое. То есть у ребенка было тяжелое состояние. И я смотрела на нее, и у меня был страх. Потому что, во-первых, ребенок был в достаточно сильной стадии истощения. И у нас не было мыслей о том, чтобы ее любить. Нам некогда было об этом думать. Нам некогда было думать о том, что мы ощущаем. У нас такая, знаете, была узкая
работа.
Цель. Да, надо включиться.
Выходить.
Да, надо вот ребенка надо спасать. У нее было настолько. Мы думали, что нарушена нервная система, и из-за этого она не могла кушать. Оказалось, что было нарушение в стволе мозга, когда-то было кровоизлияние, которое вот, ну, не обследовалось, и она не могла есть.
Просто физически,
да,
жевать,
есть,
глотать?
Когда напрягалась ее нервная система, мозг давал отказ, и еда как булимия у человека была. То есть она выходила из нее моментально обратно. И есть она могла только ночью. Когда она расслаблялась, когда исчезала спастика, видно. И я ее выкармливала. Выкармливала ночами. У меня стоял будильник на каждые 3 часа. И я вставала и ложила ее на подушечку. 1.5 года ребенку нельзя кушать одну смесь. То есть нужна еда.
Угу.
Благо, что спала она. Они, дети, там приучены хорошо спать. Спала она, как убитая. И я во сне кормила ее творожками.
Во сне?
Да, она глотала, а я стояла, думаю, хорошо.
Пошла ложечка.
Да, каждой ложечке радовалась. Мы с мужем по очереди вставали. Он, конечно, побаивался. Мужчина не погрубее. Она, ну, совсем была крошечная, худенькая, поэтому больше ее я взяла на себя. И она сильнее привязалась ко мне. У нее был страх большой перед мужчинами вообще. Батюшка, конечно, ему надо памятник при жизни поставить. У него терпение такое. Она год его не принимала практически. Она могла начинать кричать у него на руках, извиваться. Вот представляете, как это тяжело, когда один из детей в твоей семье тебя не принимает. Маленький причем. Мне кажется, он за мной так не ухаживал перед свадьбой, как вот он завоевывал ее любовь. Потом все получилось, конечно, да, она привыкла, она его полюбила, и как бы все это стерлось. Но год был тяжелый. Поэтому у нас не было цели как-то вот мгновенно ее полюбить. Я, мне кажется, пришла в себя, когда у нее появились щеки. Для меня это был какой-то щелчок, я вдруг увидела, что я ее перекормила, потому что, естественно, она ела ночами, она не шевелилась, она стала набирать вес, она набрала достаточно большой вес уже для ее роста, у нее был очень маленький рост, был рахит, и из-за этого она располнела, и вдруг я увидела, что у нее уже щеки так немножко закрывают глаза.
Добрый знак.
Да, и я мужу сказала, вот теперь можно жить. То есть вот отступил вот этот страх, что...
Истощение.
Да, что ребенок просто умрет от голода. И мы стали активно заниматься ее здоровьем, обследовать, начали приучать ее кушать днем. Это был долгий процесс. Мне кажется, ей было 3 года только. То есть через 1.5 года мы смогли ее хоть как-то научить кушать, хоть как-то.
Как на нее реагировали новые братья и сестры?
Очень хорошо. Очень хорошо. Старшая дочка. Ей на тот момент было 7 лет. Она была в восторге. Она мечтала о сестре, но у нее родился брат.
И... Что-то пошло не
так. Да, и брат очень крупный, крикливый, и ей это так все не нравилось. Она им занималась, конечно, у них была дружба, но вот ей так хотелось сестричку, она просто мечтала о ней. А девочка действительно, вот Ниночка, она очень похожа на Нику, и в детском доме я обратила внимание, когда ее вели мимо меня, я говорю, как, надо же, ее вели вообще к другим людям, должны были с ней познакомиться, то есть мы даже не имели отношения к тому, чтобы с ней знакомиться, это была случайность. То есть мы ее встретили случайно, и так оказалось, что люди, которые ее смотрели, отказались, потому что достаточно сложный ребенок. Вот. А мы уже все, уже нас уже увидели, и мы ее забрали, да. И дочка очень радостно ее восприняла, она ее очень полюбила. А сын, ну, он маленький был, 2 года. Для него это так естественно. Мы потом в 5 лет узнали, что он тоже думает, что он приемный. Да, один раз ехали в машине, он меня взял за руку и говорит, мамочка, как я рад, что ты меня нашла. Спасибо тебе большое.
Это очень мило, конечно.
Да, да. А я говорю, Коленька, почему я тебя нашла? А он не видел, что дети появляются как-то по-другому же. Вот, и он думал, что все так появляются в семье. Для него было открытие, когда я говорю, Коленька, это я тебя родила. Он, серьезно, ничего себе!
Вот это сюрприз.
Да-да-да, для него был сюрприз.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Программа «Светлый вечер» на радио «Вера». У нас в студии Александра Удовенко, многодетная мама, флорист, регент, супруга священника Петра Удовенко, у микрофонов Кира Лаврентьева.
И Сергей Платонов.
Да, конечно, мы вас представляем как многодетную маму, приемную маму, жену священника, флориста, регентом. И вот здесь напрашивается вопрос, где вы берете силы, время на огромное количество церковных послушаний. Время на то, чтобы быть женой, матерью, женщиной, регентом. Это же очень много разных ипостасей. Они, конечно, пересекаются между собой, но требуют очень серьезных энергетических, ресурсных вложений. Поделитесь с нами, пожалуйста, Александра, да, вашими секретами, если они есть.
Я очень люблю Бога и очень люблю мужа. Наверное, это...
Главное.
Да. Для меня это основа... Это мой фундамент, благодаря чему я не выгораю, благодаря чему я остаюсь на ногах. Благодаря любви к Богу хочется служить, хочется быть в церкви, потому что реализовывать ведь себя легко можно и в разных и мирских профессиях, но для меня это как-то, ну вот, не получилось. Не получилось мне переступить эту грань. Я нашла себя в церкви, и уходить мне уже не захотелось. Это было еще до замужества, и поэтому, когда стал вопрос о поступлении, я пела в хоре с преподавателями колледжа, и они очень меня уговаривали поступить, и я сказала, что я пойду в регентское, потому что даже если я отучусь в колледже, я окажусь все равно там, где я сейчас и нахожусь. То есть проще уже идти по узкому профилю, где меня подготовят еще лучше, именно как церковного специалиста.
Говорили, что загубите талант, еще что-то.
Да, конечно, несомненно. Это любимые темы. Но я и до сих пор приезжаю в Железноводск и пою с этим же хором. И все они там же, все на месте, поэтому сейчас они уже так не считают. Вот. Но тогда да. Тогда казалось, немножечко больше было предрассудков о церкви. Сейчас это... потихонечку, мне кажется, уже большими даже шагами разрушаются эти стереотипы. Вот. А когда уже вышла замуж, тут уже подключилась и любовь к мужу. Очень жалко было его оставлять одного, потому что приходы, особенно когда молодой священник, это сложно. Мы попали в строящийся храм, который начал строить еще свёкор, то есть отец моего супруга. Он тоже священник, ну, у него все священники, он священник в 7-м поколении уже.
Да, ого.
По материнской линии, а по отцовской...
Лет 200, что ли, получают священники примерно?
И уже дальше они просто не помнят.
Может быть, больше.
Да, то есть материнская линия у него непрерывная, непрерывное священство, священство, священство. А отец вот, это получается племянник владыки Платона Удовенко.
Угу.
Да. Он попал в этот строящийся храм, и работать было некому. И интересно, в Ростове очень богомольный народ, очень верующий. Вот мне есть на данный момент с чем сравнить, и я могу сказать, что когда мы попали в этот храм, который был цоколь еще, это был первый освященный храм, алтарь в честь Матроны Московской. Вот, и никого не было, абсолютно. Некому было мыть полы, некому было петь на хоре. У нас не было ни преподавателей воскресной школы. У нас, ну, этот вот храм только зародился. При этом в храме стояло на службах человек 200. То есть народу много, а работать было некому. Конечно, я не могла мужа оставить, и с 4-месячным ребенком я встала на хор, и ушла я уже оттуда только в декрет уже со следующим ребенком, то есть это лет через 5. То есть у меня не было возможности. Вот 5 лет я находила хористов, я собрала хор. У меня был мужской хор. И как-то так получилось, что собрались одни мужчины.
Необычно.
Да.
И... Ну, есть в Москве такие.
Есть. Да. Но там не женщина-регент.
Женщина-регент еще тенором поет.
Вот это была я. Да, да, это была я вот примерно так же.
Есть такое.
Век живи, век учись.
Потом я оставила, то есть один из певцов обучился регентству, я его подучила и отдала бразды правления. И это стало уже отдельно самобытный мужской хор. Я уже ушла спокойно в декрет со спокойной душой. Вот. Но преподавала, была преподавателем воскресной школы. Ну, на приходе вообще очень много работы. И молодежь, и мы форумы устраивали достаточно активно. Поэтому как-то не работать в церкви и не получилось. Потому что работы было так много, что ну как же ее бросить? Работа есть, значит, нужно работать. Вот. Но это очень большой плацдарм для развития. Пришла я только регентом, а со временем вот я освоила флористику. Вынуждена, когда попала в Крым с мужем, и в Ростове было достаточно много флористов, это было как-то естественно.
Большой город, на самом деле, да.
Да, да, даже в областях это было развито. А в Крыму вот я увидела службы, праздники, а украшений никаких. И как-то муж мне, давай, украсть-ка иконочку. Я говорю, ну я же не умею, да, у тебя все получится. Ты такая молодец. А у меня еще один новорожденный ребенок на руках.
Я думаю, вдохновитель.
Ну, давай попробуем. И вылилось это в уже.
Сами виноваты.
Да.
Вы же получаете.
Вы же талантливый.
Да, да, да. Мне муж так и говорит, вот видишь, говорит, если бы я тебя не подтолкнул, ты бы даже не узнала. А действительно, он абсолютно прав. Я никогда не обладала никакими художественными навыками, никакими. И не было какой-то тяги к искусству.
Не соглашусь, вот. Вы же музыкант.
Я
творческий человек.
Про художественные
искусства. Я была одним из немногих детей
рядышком идет.
В классе, который по ИЗУ ставили тройку.
Да, я тоже очень плохо рисую.
Просто
да.
Был плохой преподаватель.
Возможно, возможно. Но для меня это были какие-то недосягаемые высоты, и мне казалось, что ну вот как-то может быть. Но в итоге это выросло в такую достаточно уже самобытную профессию. В этом году мне даже получилось поработать декоратором обычным. То есть я уже стала брать даже некоторые заказы. Вот, не только в церкви,
то
но
есть это
и...
приносит еще и доход вам, получается, в вашу
это
семью.
Это была моя подруга, поэтому...
Понятно, ну, все равно.
За спаси Господи. Да, ну, это просто для меня сейчас такое направление, в котором интересно мне находиться, пробовать, знаете, а получится, уже как вызов сам себе. А вот сейчас выйдет, а если это, а если вот так попробовать? Ну вот, благодаря церкви я... Мне кажется, получила профессии больше, чем если бы я просто бы куда-то пошла учиться. Я бы не попробовала себя в разных направлениях. Мне не было бы возможности.
Жизнь заставляет трудиться.
Да.
И дорогу осилит идущий, как говорится, поэтому вы вполне себе на своем месте.
Какие вы для себя ставите задачи, как жена священника? Есть ли такие вообще? Все-таки есть ли для жены священника какие-то вот... не знаю, ступеньки, на которых надо все-таки удерживаться, стараться?
Наверное, только моральные.
Угу.
Потому что ты понимаешь, что ты лицо.
Да.
И каждое твое слово, каждое твое движение расценивается как заявление всей церкви, и это нужно осознавать. К этому нужно очень серьезно относиться, потому что люди не будут думать, что это только ты сказала. По тебе осудят всех.
Угу.
Поэтому к этому с годами приходишь, ответственнее начинаешь относиться. Вот, наверное, только в этом. А остальное как-то уже само собой идет. Цели ставить вообще невозможно, не получается, потому что Господь иногда, знаете, как песочные часы нас переворачивает. Мы же не чувствуем, когда песчинки в нас заканчиваются, вот когда начнется новый этап.
Угу.
Это уже в руках Господа. И тебе кажется, вот стабильность, вот оно, вот все, фух. Вот, вот
дошли.
Вроде бы, да, на что-то наладилось, что-то успокоилось, нарисовалось, и как-то ты немножечко расслабляешь, и тут Господь, хоп, часики в обратную сторону, и начинает все сыпаться сзада наперед, ты не понимаешь, куда ты бежишь, что вообще у тебя в жизни происходит, начинаешь все с начала, фактически. И такие этапы, они ведь не раз в жизни происходят. Поэтому, когда ты ставишь цели, это надламывает, потому что в момент этих переворотов твои цели разламываются, и ты чувствуешь уныние, что вот ты напланировал.
Руки опускаются.
Вот у тебя должно было быть, а ничего не вышло.
И тут нужно смиряться.
Да. Я поэтому не планирую.
Сознанием дела сказал.
Да, я знаю, вот, ну, всегда нужно смиряться. Да. Если ты не хочешь смиряться, тебя смирят.
Мат счастья, да, но
да.
Я поэтому не планирую.
Но здесь мне вот, я понимаю еще. Прямо это чувствуется, что это бы все, что вы делаете, это было бы невозможно, если бы не было поддержки вашего мужа.
Абсолютно.
Потому что то, что у вас есть энергия, есть силы это делать, значит, наверное, муж любит вас так же, как ваш отец, вашу мать, наверное, так
да,
будет.
Да, да. Слава Мне Богу. Кажется, поэтому и, наверное, я его где-то подсознательно из-за этого выбрала, почувствовала.
Что он будет
да,
вашим человеком.
Да, абсолютно. Мы 50 на 50 разделяем. Я с ним, а он со мной. И в быту, а это очень важно, потому что быт съедает сильнее всего.
Ты еще и когда 5 детей.
Да, да. И иногда невозможно, чтобы этот механизм работал только на одном человеке. То есть рано или поздно это начнет выгорать. Да. Слава Богу, Господь мне послал. Когда-то я смотрела отца Павла Островского, и мне понравилось одно его выражение.
Всего лишь одно.
Оно вот мне особо запомнилось. Когда его спросили, каким должен быть муж, и он сказал, муж должен быть добрым. Вот самое главное качество.
Да, правда.
Не щедрым, там, не богатым, не... вот он должен быть добрый. Вот вы знаете... Я уже почти 16 лет в браке, и я могу сказать, что это истина первой инстанции. Муж должен быть добрый. Вот мне повезло, что у меня очень добрый муж. Он с большим милосердием относится к моим слабостям, с большим терпением относится, когда меня по-женски, бывает, заклинит где-нибудь, и я могу, ух, я же с Кавказа, у меня менталитет достаточно... такой огненный.
Бескомпромиссный порой, да?
Нет, я просто могу вспыхнуть, вот нужно подождать, пока я прогорю хорошенечко.
То есть вы когда вспыхиваете, он как реагирует?
Спокойно.
Он сдерживает, выдерживает ваши эмоции
да,
сильные?
Да, да, абсолютно.
Это очень важно.
Никогда не будет со мной в этот момент ругаться, он меня погладит.
То есть он еще не только добрый должен быть, еще и умный.
Да, да.
Ну да, это ум.
Очень терпеливый, да. И вот он меня пожалеет. Ну все, все, все. А вот, а, ну, потом лекцию, конечно, прочитает, когда я уже...
Успокоитесь.
Да, да.
Более воспринимаете.
Но в момente не подливает маслица.
Нет, нет, ни в коем случае, да. И очень терпелив. Ну, я считаю, что это основное качество – это доброта. Все же доброта. То есть это исходит у него, вот он человек с огромной добротой. Он готов простить кого угодно. Не то, что меня в моменты вспышки. Есть друзья там, допустим, которые, знаете, у каждого есть история, когда там лучшие друзья подводят, или вот что-то случается такое, что вот рана на сердце так зияет, и ты после этого начинаешь как-то меньше доверять какой-то промежуток времени, ты побаиваешься. Вот у него этого нет. Если этот друг к нему вернется, знаете, я говорю, ты похож на отца вот этого, который встречает блудного сына. Всегда открыт, всегда рад его увидеть, кем бы ни был этот блудный сын. Вот поэтому, когда есть в человеке доброта, это поможет и в семейной жизни, и в священстве, и в дружбе, во всем.
Я думаю, что промыслительно мы эту программу закончили.
Да, как завершаем раз на таких оптимистических, да, очень важных, словах.
В важных словах начали разговор про вас, а закончили про вашу семью. Я думаю, что тоже очень
замечательно. Замечательно. Огромное спасибо за этот разговор, дорогие наши слушатели.
Да, большое вам спасибо.
Уверена, что вы согрелись так же, как мы сегодня в этом разговоре с Александрой Удовенко, супругой священника Петра Удовенко, многодетной мамой, флористом, регентом у микрофонов Кира Лаврентьева.
И Сергей Платонов.
Спасибо вам огромное, Александра.
Спасибо.
До будущих встреч. До свидания.
Спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».